«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев весь прошедший день посвятил Петербургскому экономическому форуму. Он выступил на пленарном заседании, посвященном вопросам деятельности в условиях мировой экономики после кризиса и носившем название «Мы изменились», и провел целую череду встреч с представителями бизнеса. На открытии форума президент заявил, что результатом экономического кризиса стал необратимый слом прежних экономических моделей. По его словам, либерализм в мире сменился умеренным, а подчас и не совсем умеренным протекционизмом. Президент Медведев считает, что его личные отношения с Владимиром Путиным не изменились. С таким заявлением он выступил в интервью газете Wall Street Journal, вышедшем в день открытия форума. С формальной точки зрения отношения, конечно, изменились, потому что я работаю президентом, а он стал премьер-министром, и этим все сказано. Если же говорить о персональном факторе, то, наверное, отношения у нас никак не изменились. У нас добрые товарищеские отношения, мы с ним общаемся, регулярно встречаемся, обсуждаем самые разные вопросы, а их достаточно, сказал Дмитрий Медведев. О том, работает ли Петербургский форум на создание привлекательного образа российской экономики и власти, об этом мы говорим с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько убедительным выглядел сегодня оптимизм организаторов Петербургского форума?
Ну, что касается речи президента Российской Федерации, она была сверхоптимистичной в той части, которая относилась к грядущим десятилетиям. Ну, вообще-то, я бы посоветовал уволить тех спичрайтеров, которые отвечают вот за эту тематику «Город солнца» и «Четвертый сон» Верпауны. Но это начиналось с его знаменитой статьи «Россия вперед». Ну, там это выглядело как-то, может быть, даже оригинально. А вот сегодняшний пафос уже переходит в пародию на самого Медведева. Я имею в виду о России, стране мировой глобальной мечты, куда будут устремляться люди со всех концов света и так далее. А в то же время, вот интересна такая деталь, вот горизонт вот этих свершений, он все время сдвигается. Если раньше были у Медведева классические 10-15 лет, ну вот и Ленин предлагал Уэльцу: «Поезжайте к нам, батенька, через 10-15 лет», то сегодня он говорил о через несколько десятилетий. То есть, и как в известном анекдоте про халифа Ишака и Хаджу Насреддина, уж Медведев отвечать за реализацию этих грандиозных планов никоим образом не будет. А что касается сегодняшнего дня, то там такой очень показательный такой эйзенштейновский монтаж кинематографический был. Медведев очень грозно говорил о борьбе с коррупцией, а на ступенях этого дворца, в котором происходил экономический форум, милиция разгоняла людей, распространяющие доклад Немцова Милова «Путин. Итоги», где по существу говорилось о всепоглощающей системе коррупции и о прямой ответственности и личной вовлеченности нашего национального лидера в это системообразующее явление нашей экономики.
Давайте вместе послушаем, какое видит будущее России и ее президент.
Россия должна стать страной, где благополучие и высокое качество жизни граждан обеспечиваются не столько за счет сырьевых источников, сколько интеллектуальными ресурсами, инновационной экономикой, создающий уникальные знания, экспортом новейших технологий, экспортом продуктов инновационной деятельности. Россия должна стать привлекательной страной, куда будут стремиться люди со всего мира в поисках своей особенной мечты.
А какие, по вашему, темы президент умышленно постарался обойти?
Ну, я уже частично сказал об этом. Он переносит весь свой пафос и энергетику своей речи в грядущие десятилетия и обходит такие темы, как коррупция, такие темы, как незащищенность частной собственности, отсутствие независимого суда – громадный административный ресурс, который разрушает, просто не позволяет создаться конкурентной среде в экономике. То есть все основные параметры рыночной экономики. И когда он говорит о кризисе, он, собственно, скорее всего, даже не понимает того, что, да, очень серьезный кризис в глобальной экономике, а у нас, собственно, этот кризис продемонстрировал, что у нас в стране не существует базовых институтов рыночной экономики. И вот этот симулякр рыночной экономики во время пузыря мировой, глобальной, поддерживался только благодаря двум факторам: заоблачным ценам на нефть и тем громадным кредитам, которые выдавали наши нам западные банки.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, работает ли Петербургский экономический форум на создание привлекательного образа российской экономики и власти, мы об этом говорим с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Ирина Ясина, бывший директор проекта фонда «Открытая Россия», услышала сегодня много правильных слов.
И про снижение налогов, и про изменение визового режима. Там много-много всего, что, в принципе, действительно нужно. Но если бы не практика российской жизни. И смерть Магнитского никто не отменял. И отсутствие расследования по этому делу никто не отменял. И бесконечные поборы, которые были раньше, никто не отменял. Поэтому доказывать серьезность своих намерений, к сожалению, придется не словами. И рассчитывать на то, что иностранные инвесторы поверят словами Медведева, с высоты сегодняшнего видения не приходится. Я думаю, что президенту Медведеву придется еще не раз повторять эти слова, а нам следить за тем, как эти слова реализуются.
До коронации единого владыки мира осталось немногим более 2 лет, июнь 62-го года. За этот промежуток времени совершится революция во всем мире, анархия и выборы владыки мира.
Это концепция православно-фундаменталистского объяснения событий российской истории 20 века.
Протоколы сионских мудрецов и советский самиздат. В документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, работает ли Петербургский форум на создание привлекательного образа российской экономики и власти, мы говорим с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот как раз 20-летний юбилей случился 12.06 Новой России, Новороссии. Вот прошло 20 лет, я сам вот работал в оборонке тогда. Реформы начались с того, что цены выросли в 10-15 раз, а наши зарплаты раза в 2. Ну и все, поехало, народ разбежался. Примерно треть ушла в течение 2 лет, причем это были наши ведущие специалисты. Вот наши мозги, которые способны были создать ноу-хау. Вот прошло 20 лет, и мы где-то на 71-м месте. Где же наши новые лидеры, наши новые гайдары? По-моему, случилось то, что в повести временных лет говорится, что страна наша великая и обильна, но вот приходите и владейте нами. А нефти и газа осталось ведь у нас, нефти на 22 года примерно при этих темпах добычи, а газа где-то на 70 лет, хотя наши лидеры более оптимистичны в этом плане. А дальше пойдет спад. Вот у меня господину Пиантковскому такой вопрос. Кто способен в России, основываясь на нашем потенциале национальном, воссоздать нашу Россию? Или это будет путь Византии, когда, как известно, пришли инвесторы, и она перестала быть национальным государством? Спасибо.
Слово Андрею Пиантковскому.
Ну, как только что об этом говорилось, вот приход инвесторов нам, кстати, не очень и грозит. А вот эту тему 20-летия, каких-то итогов 20-летия, я тоже бы немножко продолжил. Коллега говорит о ситуации в оборонной промышленности. Я могу сказать, что примерно та же в Академии наук. А, наверное, мы все вместе, и сотрудники Академии наук, и оборонщики, мы ходили на демократические митинги в конце 90-х и в конце 80-х, начало 90-х годов. А вот в результате мы оказались подтанцовкой для осуществления такого глобального плана коммунистической номенклатуры по конвертации своей абсолютной политической власти в громадную финансовую власть отдельных своих представителей. Собственно, независимо от личных устремлений отца перестройки, было бы интересно с ним поговорить на эту тему. В общем, это была сознательная операция номенклатуры, которая уже постыдила коммунистическая идеология, надоели им скудные пайки в цветковских буфетах и пыжиковые шапки раз в год в какой-то там секции ГУМа. И решили они стать миллионерами и миллиардерами, как элита на Западе. И, в общем, эту свою цель они осуществили.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Уважаемый Владимир и уважаемый профессор Пьянковский, это Федор Петербург. Вы знаете, вот мне тоже довольно печальное какое-то впечатление произвел сегодняшний форум. То ли это съезд КПСС какой-то, то ли что-то похожее, потому что Медведев заявил, что у нас, в общем-то, все очень хорошо, что, в общем-то, мы достигли больших результатов, мы изменились, мы идем по пути модернизации, объявлены у нас большие достижения. А мне-то кажется, что это какая-то очень мощная пропаганда, такая имитация хоть каких-то реформ, ну, наверное, уже сейчас она бросается в глазам, это, в общем-то, ложь. Но не получается ли так, что Медведев вообще был придуман Путиным для того, чтобы, внушать мысль и народу, нет, не народу, скорее даже Западу, для того, чтобы выстроить вертикаль на многие десятки лет вперед? Вообще, это довольно зловещая получается картина, когда никаких реформ, ни силовых ведомств, ни в области там бизнеса, ни в области судебной системы, мы не видим никаких подвижек, тем не менее, постоянно нам говорят о какой-то модернизации. Вот.
Ну, раз заговорили про Владимира Путина, такой вопрос, насколько искренне звучало сегодняшнее интервью Дмитрия Медведева Wall Street Journal?
Вы мне задаете
вопрос? Да, уже так тогда раз вспомнили про Владимира
Путина. Да, это очень хороший вопрос, понимаете? Ну, как бы Медведев сегодня, отвечая Wall Street Journal, он из кожи лез вон показать более решительно, чем он когда-либо делал раньше, что он главный в лавке. Я главнокомандующий, соответственно, этим определяются наши формальные отношения, но личные сохранились такими же, как прежде. На мой взгляд, это его попытка, ну, как-то смикшировать шокирующее впечатление, которое произвело больше опять на Западе, чем в России, потому что нас уже давно ничего не шокирует. Я просто не могу подобрать более мягкого слова. Сознательно хамское интервью Путина французским средством массовой информации о их отношениях с Медведевым. В общем, его спросили там в самом общем ключе, и никто не требовал его разъяснений, как они обращаются друг к другу. Но Путин почему-то счел необходимым долго и подробно объяснять, что Медведев к нему обращается «вы, Владимир Владимирович», а он к нему обращается «ты, Дима». То есть таким образом он продемонстрировал вот свою позу доминантного самца в отношении Медведева. Ну, это из тех же, понимаете, трюков унтермайорских ГБшных, которых и мучили там на курсах повышения квалификации, то же самое, что он пытался проделать с Шевчуком, когда он спрашивал, а кто, собственно, вы такой и как вас зовут. Это очень показательный, но один из многих таких как у нас любят говорить, месседжи, которые посылает в последнее время Путин городу миру, о том, что он возвращается. И, в общем, в 2012 году он пойдет на выборы. И, насколько я вижу из личного общения с людьми, принадлежащими к так называемой элите, из публичных выступлений, в общем, политический класс, включая его так называемую либеральную часть, выстроился под Путина на ближайшие 14 лет. Поэтому обсуждать вообще серьезно там, что содержание сегодняшней медведевской речи, это совершенно не актуально. А в том, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, вы совершенно правы. Это специально выстроенная промежуточная конструкция для того, чтобы дать возможность продолжить Путину свое пожизненное правление.
Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», приветствует пафос сегодняшнего высокопоставленного оратора.
Такие выступления не бесполезны. Они призваны воодушевлять, давать мечту. Это речь политическая, она не с конкретным изложением каких-то там проектов. Медведев попытался зажечь инициативу и породить надежду на то, что в России меняется стиль управления и стиль отношения с Западом. Ну, кстати говоря, вот его 2 года таких разговоров, они кое-кого уже убедили в том, что стилистика управления несколько изменилась. Режим стал несколько мягче.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, гости. Хотелось бы сказать, понимаете, что вот все это напоминает какой-то вот пир во время чумы, потому что очень многие, мало, точнее, кто знает, что минимальное пособие по безработице в Европе составляет в долларах, точнее, в евро, столько же, сколько у нас в рублях. 800 с чем-то вот у нас рублей. Это разве что веревочку купить себе и повеситься, понимаете? Это что, это страна хапуки, корыстных женщин. Как она была, воров, так она и осталась, понимаете? Это пир во время чумы, это не что иное. Это слова все. Медведев пришел, не видно, ничего не видно, понимаете? Ничего не меняется, народ ослаблен до предела. Будь прокляты, вот что я хочу сказать, вот и все.
Как, по-вашему, вопрос Андрею Пьянковскому, послужили ли вот каким-то отвлекающим маневром вот эти разговоры о консультативном совете по формированию Международного финансового центра в Москве, управляющей компанией фонда Сколково, которые уже обсуждали, вот обходя более принципиальные вопросы?
Финансового центра, рубля как резервной валюты, это такие глюки, которые, в общем, немножко поугасли. Вы же помните первую реакцию нашей пропаганды и лично Медведева на кризис экономический на Западе. Мы островок стабильности в бушующем море. Он разъезжал с лекциями о том, как ему устроить мировую экономику. Сегодня, надо сказать, он достаточно намного скромнее был в этих вещах, но тем не менее он продолжал повторять там о мировой резервной валюте, о центре и так далее. Ну, что касается Сколково, ну, это такая потешная деревенька для демонстрации медведевской модернизации, ведь дело в создании экономических и политических условий для свободного творчества. Посмотрите, все инновации, они создаются в Соединенных Штатах, в Европе и даже не в Китае, который показывает очень хороший уровень промышленного развития, провел успешную промышленную модернизацию. Инновации требуют совершенно другого духа свободы, а не такой, понимаете, новые современные шарашки специальными условиями.
Аркадий Мурашов, бывший исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы, руководитель Центра консервативно-либеральной политики, не наблюдает энтузиазма среди зарубежных гостей форума.
Я сам сейчас на форуме нахожусь в Санкт-Петербурге, общаясь в кулуарах с разными людьми, в том числе и с иностранцами. Мне кажется, что доверие, в общем-то, утрачено сейчас к российскому руководству. Слов много, а результатов пока не видно. Новая политика, а изменения новой политики пока одни слова. Те, кто хотел бы инвестировать в Россию, они сейчас занимают выжидательную позицию. Мне кажется, нужны какие-то реальные дела, ну, например, инновации, модернизация. Сейчас это все поднято на щит, но ведь при этом все помнят прекрасно, что этим начиналось и путинское правление. Повторяются те же самые слова. И за это время, ну, в общем, страна с места не сдвинулась, произошел рост коррупции, двукратное увеличение бюрократического аппарата, и это уже набило оскомину, мне кажется, участникам форума, которые сюда же приезжают не первый год. Они были и в прошлом, и в позапрошлом, и раньше, некоторые уже сюда ездят постоянно, но не видят никаких конкретных сдвигов.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот что-то сейчас западные политики и журналисты напоминают 38-й год. Умиротворение, что ли? Ни одного острого вопроса. Я последний раз помню, Пилар Бонет задавала острый вопрос по поводу Ходорковского. А здесь приезжают венчурные фонды, вот были недавно. Они что, совсем вот не понимают, что это такое? Они же могут потребовать, создайте условия, выпустите Ходорковского и так далее. Это один вопрос. А вот такая компания, как PricewaterCooper, она что, не потеряла репутацию вот здесь? И еще одно. И речь напоминает, вот как зазывали большевики в 30-х годах в Кемерово, по-моему, специалистов с левыми убеждениями. Ну, а потом известно, что с ними стало. Там голландские даже были инженеры и так далее. Спасибо.
Да, что, по-вашему, случилось с международным?
Прежде всего, с PricewaterCoopers. Ну, конечно, потеряла. Позорнейшим образом потеряла. Это было продемонстрировано на днях еще раз на суде с Ходорковским. Ведь уже когда Ходорковский сидел в тюрьме, значит, где-то в 2005 году, они полностью, они же были аудиторами ЮКОСа, и они подтвердили полностью все свои положительные оценки, все свои отчеты за предыдущие годы, когда у них не было претензий. Потом под очень большим давлением они поменяли свою позицию на 180 градусов, объясняя, что им хочется работать в России, у них тут большие бизнес-интересы. Ну вот это ответы на остальные вопросы нашей слушательницы. Их, понимаете, их мало интересует, что происходит с политическими свободами, да не только с политическими, а с экономическими.
Спасибо. Мы продолжим после перерыва. Напомню, что ход Петербургского форума обсуждаем с Андреем Пиантковским. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Сыну свергнутого президента Киргизии Максиму Бакиеву предоставлено временное убежище в Великобритании. Об этом сообщили сегодня британские СМИ со ссылкой на юридическую фирму Carter Rugg. Как отмечает агентство Associated Press, Министерство внутренних дел Великобритании информацию пока не комментирует. Правозащитники призывают власти Дагестана взять под контроль расследование обстоятельств избиения адвоката Сапият Магомедовой. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Александр Озерец обсудят завтра в Петербурге проблему погашения Минском долга за поставки российского газа. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Увеличение пенсионного возраста в России неизбежно из-за дефицита бюджета пенсионного фонда, заявил российский вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Специальный докладчик ООН Маргарет Сакяджия призвала власти Армении принять меры по улучшению положения правозащитников. Выступая по завершении своей пятидневной миссии в Армении, она выразила обеспокоенность в связи с нападениями и случаями запугивания правозащитников и журналистов. В Ираке к северу от Багдада 5 человек погибли и 79 ранены при двух взрывах. По данным полиции, жизни 5 человек унес взрыв заминированной машины в городе Тус-Хурмата. Президент США Барак Обама призвал страны группы 20 к более тесному сотрудничеству в деле стабилизации мировой экономики, выходящей из кризиса. В 27 государствах Европейского Союза в 2009 году были зарегистрированы свыше 260 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Такие данные были обнародованы в Брюсселе сегодня в преддверии Всемирного дня беженца, который отмечается 20 июня.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ход работы Петербургского экономического форума мы обсуждаем с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Константин Боровой, бывший депутат Государственной думы, председатель партии экономической свободы, не услышал в сегодняшней речи Медведева анализа реалий российской действительности.
Я очень внимательно слушал Медведева, особенно когда он говорил вот о той экономике, о которой он говорил. Это действительно мечта. Если бы что-то такое похожее было в России, я не сомневаюсь, что поток инвесторов в очередь стояла бы. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, он говорил о чем-то виртуальном, несуществующем. И очень умело умалчивал о реальных событиях. Вот я думаю, что его желание привлечь в эту виртуальную экономику инвесторов может закончиться только тем, что в эту экономику придут виртуальные же инвесторы с виртуальными долларами. Вот. Это означает, что через некоторое время будет много сообщений о привлечении инвесторов, но вот реальных инвесторов, конечно, не будет.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу выразить признательность ведущему Владимиру за столь компетентного сегодняшнего гостя. А вопрос у меня к вам, Андрей Андреевич, будет следующий. Когда я слышал сегодня выступление президента Медведева, да, о том, что путинская Россия – страна с тотальной коррупцией, с воровской экономикой, страна, где 40% выпускников вузов мечтают работать в «Газпроме», а 60% в путинских администрациях. Страна, где двухголовый дуэмбират превратил выборы в балаган и открыто уже заявляют, что ближе к выборам они решат, кому из них быть следующим президентом. Будет привлекательной для людей со всего мира, да? Вот когда я это слышал, у меня создалось впечатление, что я все это уже слышал много лет назад. А именно, из уст генсеков на партсъездах, когда при пустых полках они заявляли, что нынешние поколения людей будут жить при коммунизме. Вот у меня вопрос. Вот эти циклистские последующие, у них что, такая бедная фантазия, что из пропагандистских сказок они не могут выразить ничего нового и просто меняют термины, заменили коммунизм на капитализм, и теперь все будет отлично и прекрасно.
Да, мы в начале передачи поговорили о спичрайтерах. Слово Андрею Пиантковскому.
Ну, вы знаете, я бы не полностью с вами согласился. По-моему, они намного наглее прежних коммунистических руководителей. Ну, помните, когда Хрущев обещал нам коммунизма, я уже говорил об этом в начале, он все-таки 10-15 лет, но люди могли как бы проверить эти обещания. Сегодняшние, это впервые, вот я за свою долгую жизнь слушателя вождей встретился с таким издевательским обещанием через несколько десятилетий. Ну, а кроме того, давайте я вот вернусь, я не собираюсь рекламировать, но, тем не менее, мы все время возвращаемся к этой теме, и мне действительно нравится очень эта работа последняя Немцова и Милова «Путин. Итоги». Ну, давайте скажем прямо, сказать, ну, все наши вожди, включая Домбират, они, мягко говоря, очень небедные люди, а, скорее всего, мультимиллионеры или миллиардеры. Для них, понимаете, в чем дело? Вот возьмите тех же, с чего все это началось. Я чуть задержусь на этой теме, если позволит на наш ведущий.
Все-таки, ну, разумеется, вот, да.
Генезис от коммунистических вождей к сегодняшнему поколению. Вот представьте, что вы член Политбюро где-то там в начале 80-х годов, и вы начали ездить там по западным странам, и вы с ужасом обнаруживаете для себя, что ваш жизненный уровень, ну, он не выше какого-нибудь захудалого профессора в провинциальном американском университете. Ну, что у вас есть там? Опять та же шапка, сосиски в кремлевском буфете, дачка, которую вы не можете передать своему сыну. И они решили, зачем мы все этим занимаемся? Нужно совершенно иначе. И они вот осуществили этот 20-летний цикл. Сначала они якобы отдали власть политическую, разделив собственность, а потом они вот в этой уже своей гбистской инкарнации вернули ту же абсолютную политическую власть, только они, кроме того, они стали мультимиллионерами и миллиардерами. Понимаете, жизнь удалась. Вот этот банкет должен бесконечно продолжаться. И в какой-то смысле вот этот фукуямовский конец истории, та концепция, которая полностью как бы была опровергнута действительностью, вот для них она осуществилась. Их уже им не к чему стремиться, кроме пожизненного правления. Что и они делают вот этими комбинациями Домбирата.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, внимательно выслушал речь президента.
Если говорить о содержательной стороне выступления Медведева и на форуме, и вот его интервью в Wall Street Journal, то там вещи в основном были обозначены те, о которых он говорил и в послании, и в известной статье «России вперед». Модернизация, инновации. Я здесь почувствовал запах начала избирательной кампании, потому как это все изложено, ссылки там на Эйнштейна, на Капицу и так далее. Вот изюминки такие закладываются для того, чтобы привлечь внимание обычных граждан, не только элиты. Проблем очень и очень много, и они связаны, может быть, не столько с экономикой, сколько с политической частью. А вот об этом, к сожалению, речи-то, собственно говоря, и не шло. Что демократизация у нас возможна только после того, как будет демократизирована в том числе и политическая система, создана политическая конкуренция, реальная свобода СМИ, не будут вытаптываться, как это сейчас делается, зачатки гражданского общества. Вот этого, к сожалению, я не увидел.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Андреевич, вот скажите мне, а что нашему местовручителю по протоколу положено было держать такую речь? Или он себя возомнил Василием Васильевичем Леонтьевым? И еще, вот был праздник, День России, на Красной площади там собрались молодежь, шоу было великолепное. Я вот посмотрел на это шоу и подумал, Господь Бог сказал, живите, размножайтесь, плодитесь, ну, где нашей молодежи жить-то, условий-то и плодиться-то нету. Кто будет в этом городе солнце-то жить-то? Китайцы, что ли?
Это все о мечте. Напоминает вам эту риторику американского президента? Чуть он тоже говорил, что у меня есть мечта. Может быть, как-то Медведев решил пойти во след,
да, коллеги? Да, мечта и сияющий храм. Особенно классическая американская такая идеологема «Сияющий храм на холме», конечно, была здесь заимствована совершенно сегодня неактуальная идея о том, что люди со всех концов мира должны к нам устремиться. Да это полнейшая безответственность. У него здесь вот под ногами громадное количество дел. Да, он же все это прекрасно понимает. Вот в других аудиториях, для другой цели, он говорит совершенно абсолютно реалистические вещи. Помните, как он бросил на реплику на съезде «Единой России»: у нас экономики-то нет, экономики назвать нельзя, сплошные взятки и откаты. Прекрасно информирован человек. А вот что он только что спросил слушателей, да, у них такое разделение ролей. Путин как бы апеллирует, ну, условно говоря, такому державническому электорату, он вот играет желвачками, хмурит бровки, там обещает отрезать так, чтобы ничего не выросло всяким дядям в пробковых шлемах. А Медведеву положено говорить такие псевдолиберальные сентенции о снижении налогов, модернизации и инновациях. Ну и второй вопрос слушали о демографии. Демографические наши тенденции, они просто ужасающие. И вы были недалеко от истины в своем риторическом вопросе о китайцах. Демографическая ползучая экспансия Китая на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, она продолжается, и это очень серьезная экзистенциальная угроза для нашего государства. Но власти не хотят это видеть, а более того, они заключили в прошлом году, на мой взгляд, просто преступное соглашение о сдаче в концессии, китайцам громадных территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири, включая привлечение китайских рабочих и введение специальных пропускных пунктов на границах России и Китая.
Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации и вице-премьер в правительстве Ельцина Гайдара, полностью согласен с президентом.
Без комплексной системной модернизации у России нет будущего. Она нам, прежде всего, самим жизненно необходима. Но пока нет ясного и четкого убедительного ответа на вопросы с инвесторами, как они будут здесь защищены, когда наступит реальная правовая культура введения бизнеса, сохранения обязательств. Одним словом, модернизация жизненно необходима, но она возможна только на основе новой правовой культуры в России. Если президент и мы все вместе сумеем ее заложить и предложить, тогда, конечно, к нам придут.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Да, приветствую вас, господа. Действительно, Андрей Андреевич, значит, редкое, вообще говоря, для наших политологов правильное понимание никакого, значит, никакой лакировки ельцинско-гайдаровскому периоду, абсолютно правильная оценка, и по наглости действительно этих господ можно сравнить только с усатым мерзавцем Сталином. Только он вел себя столь нагло, только он позволял себе вещи такого рода. И здесь очень уместна стихотворная формула: когда подонки оседлали власть, а халуи заделались вождями, тогда Харибда растворила пасть и поглотила Сциллу с халуями. Вопрос же у меня такой, Андрей Андреевич и вы, Владимир, ведь надо же в конце концов строить партию, которая способна будет осуществить организацию народа для сопротивления и уничтожения власти этих господ, которые ведут нас к тоталитарному будущему, которое может оказаться еще хлеще нашего тоталитарного прошлого, в условиях, когда интеллигенция наша, даже такие люди, как Плисецкая, Щедрин и прочие, халуйствуют перед этими подонками.
Как, по-вашему, показали события 31 мая рост протестного движения? Вопрос Андрею Пьянковскому.
Ну, я был на Триумфальной площади 31 мая. Действительно, это было самое крупное выступление оппозиции. Чисто политическое. Основной лозунг был «Путин, уходи». Путин в отставку. Ну, возможно, наши слушатели знают о обращении, одним из авторов которого был, требующее ухода Путина от власти в любой форме. На сегодняшний день его подписало в интернете 50 тысяч человек. Ну, кажется, это очень мало, но если вдуматься, это серьезная цифра. Дело в том, что основные сайты блокируют распространение нашего обращения. И вот по таким косвенным подсчетам читало его не больше, чем 500 000. То есть каждый десятый подписывает его. И самое главное, большинство людей не просто подписывают, а пишут такие значительные тексты. Но это действительно голос народа. Голос народа, которые не подделать и которые не смогут выразить профессиональные журналисты и политологи. Это говорит о громадном возмущении народа, причем всех слоев общества тем, что творится. И, соответственно, абсолютно не соответствует тем фальшивым цифрам рейтингов, которые нам предоставляют кремлевские агентства.
Политолог Станислав Белковский считает сегодняшнюю речь Медведева заявкой на второй президентский срок.
Президент Дмитрий Медведев абсолютно подтвердил свою историческую миссию. Его главная задача – это легализация российских элит на Западе. Его второстепенная задача – создание политико-имиджевого контекста, который позволил бы решение задачи главной. Модернизация – это и есть такой контекст. Это импорт нескольких западных технологий, в первую очередь, в сферах энергосбережения и продления человеческой жизни с помощью определенных биотехнологий, в обмен на полное признание российской правящей элиты неотъемлемой интегральной составляющей части элиты западной. И интервью Медведева в Wall Street Journal, и его сегодняшнее выступление в Санкт-Петербургском экономическом форуме исключительно подчеркивают и эти задачи, и основные механизмы их решения. Дмитрий Медведев, безусловно, сделал в последние дни заявку на то, что он останется в 2019 году президентом России, и независимо от Владимира Путина, решение будет приниматься сообразно основным целям и задачам правящей системы и правящей элиты России. А правящая элита требует Дмитрия Медведева как основного легализатора, как человека с имиджем либерала. В 2012-м Путин, может быть, останется, может быть, уйдет. Медведев останется, он будет баллотироваться на второй срок.
Слушаю вопрос москвички Ирины Николаевны.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер, ваши гости. Я хочу сказать следующее. Вот мое поколение, мне 76 лет, пережили репрессии Сталина, войну, послевоенную разруху. И вот теперь мы видим, что происходит. Миллионеры, мультимиллионеры сидят в Думе государственной, в правительстве, а мы, народ, который все на своих плечах вынес, живем как полунищие. Этой пенсии, которую нам соблаговолили прибавить, еле хватает на питание. И сегодняшнее выступление президента все люди моего поколения слушали просто как, ну, несерьезно совершенно. Кому он эти сказки рассказывает? Через несколько поколений там будет видно. А сейчас мы должны как-то жить, существовать, а нас он сейчас не думает.
Да, было несколько ложек дегтя сегодня к этому выступлению. Например, то, что Кудрин предложил повысить пенсионный возраст. Как по-вашему, Андрей Андреевич?
Хорошо, что вы подняли эту тему. Я это почти забыл, хотя собирался обязательно сказать. Это вообще удивительно. Значит, ну, кроме вот этих сказок о городе солнце, как правильно подчеркнула наша слушательница, через несколько поколений коммунисты нам хоть говорили следующее поколение, а эти мерзавцы уже говорят, что только через несколько поколений. А что касается вот сегодняшнего поколения, то возраст, пенсионный возраст, они собираются повысить в стране до 65 лет, в стране, в которой средний возраст мужчины, средняя продолжительность жизни мужчин 59 лет. То есть кому они будут выплачивать после 65 лет пенсии? А что касается вот тех проблем, проблема, о которой говорил наш слушательница, то не только ведь у вас. Вот крупный государственный деятель, председатель законодательного собрания Чукотки Абрамович недавно жаловался в мировой печати, что крупные недоделки на его яхте стоимостью 500 миллионов долларов. Вот в последнем номере «Новой газеты» можно об этом подробно посчитать. Звенят хрустальные бокалы во время движения, еще что-то в джакузи там недостаточно золотых инструктаций. Так что все мы, как говорится, в одной лодке и переживаем те или иные трудности во время мирового кризиса.
Все в одном джакузи, да. Слушаем москвича Михаила Владимировича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
А мне очень понравилось выступление Дмитрия Анатольевича Медведева. Осталось только сделать еще один решительный шаг и официально издать закон, разрешающий всем руководящим работникам аппарата, президента, губернаторам, мэрам, начальникам отделения милиции, участковым заниматься коммерческой деятельностью. Ну что плохого, если мэр будет иметь, допустим, 20% недвижимости в каком-то городе, а начальник отделения милиции там десяток магазинов, а участковый будет там несколько квартир сдавать в наем. Что в этом плохого? Как вы думаете?
Вопрос риторический. Как по-вашему,
Андрей? Ну, это можно по-разному оформить. Можно оформить и законом, как предлагает слушатель, а можно и секретные инструкции партии «Единая Россия». Ведь помните, когда вся эта началась, путь к миллионам, было такое закрытое решение Политбюро КПСС о коммерческой деятельности партии. Ну вот этим же опытом своих предшественников может воспользоваться и «Единая Россия».
Даже партийные взносы платили миллионеры до 91-го года, мы это помним. Так, Андрей Андреевич, как по-вашему, вот какую роль сработал ли форум на создание привлекательного образа России?
Да нет, конечно, и вы знаете, ну я не знаю, как по бизнесменам, но я не слышал громких имен. Кстати, вот все телевизионные хроники мелькали только такие капитаны мирового бизнеса сегодня, как Дерипаска и Чубайс. Но вот меня поразила одна физиономия, там, когда показывали обсуждение основное после доклада Медведева, как скоро выходит мировая экономика из кризиса и на каком этапе мы находимся. Такое очень узнаваемое лицо, некто Муса, председатель арабской Всеарабской лиги. Обычно этот господин, у него есть свой амплуа, он разоблачает израильскую военщину, вот в частности во время последнего эпизода с так называемой гуманитарной миссией. А какого черта он делает на экономическом форуме? А вот, оказывается, никого из политиков не удалось пригласить. И вот сегодня, кроме этого Мусы, ну, показывали президентов двух очень уважаемых стран, конечно, и ведь наши славянские братья, Македония и Словения. Ну, потому что просто больше некого было показать. Вот три мировых политика было на весь этот экономический форум сегодня.
Да, вроде завтра обещает приезд Николя Саркози, но даже это не изменит атмосферу.
Ну, можно Шредера привезти,
а он сидел
на,
рядом.
На колонке путинской служит.
А он сидел рядом с Миллером, сидел как раз, он уже работает.
А, уже сидел, ну, да. Естественно.
Да. Просто он настолько слился уже с нашей номенклатурой,
что вы его не заметили. Да, он же часть бригады, понимаете.
Он даже мимикрировал. Итак, как вы считаете, ну, было ли это удачей вообще имиджмейкеров Кремля, вот этот форум, и что следует...
Имиджмейкеров колоссальные. Я уверен, что они распилили очень большие бабки. И вот особенно тот спичрайтер, который заудил вот эту замечательную фразу о сияющем храме на холме, куда будет сбегаться народы всего мира, но только через несколько поколений.
Да, как по-вашему, сам формат вот такого ежегодного экономического форума, он исчерпал себя или вот он будет развиваться по мере приближения выборов?
Ну, во-первых, я не согласен вообще с большинством реплик сегодня прозвучавших о выборах, что готовить. А какого черта? Им к выборам не надо готовиться. На выборы сейчас ходит 20% населения, не больше. И им достаточно, чтобы половина из них проголосовала за «Единую Россию». То есть им нужно 10% населения. В любой стране есть такое, как минимум 8-10%, все социологи говорят, конформистского ядра, которое всегда дисциплинированно голосует за власть. Выборы никакая для них не проблема. Они устраивают это так для собственного удовольствия почувствовать себя крупными мировыми лидерами, порассуждать вместе с Мусой о проблемах выхода мировой экономики из кризиса, будущем мироустройстве, в котором, как сегодня тоже сказал Медведев, вернее, написал один из спичрайтеров, Россия будет на мировом пьедестале новой экономической системы.
Как вы думаете, не найдут экстремизма в докладе Немцова, Милова, Путин итоги и вернут тираж авторам в понедельник хотя бы?
Вы знаете, я же ведь тоже был обвиняемым в экстремизме. Ну вот меня Басманный суд оправдал после долгих дискуссий. Это все зависит от того, читал ли сам Владимир Владимирович. Если, не дай бог, ему положат на стол, то, скорее всего, я думаю, что ему очень не понравится. И Немцова с Миловым объявят экстремистами. Но это будет только популяризировать их замечательную работу.
Спасибо. Напомню, что ход Петербургского экономического форума мы обсудили с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пятковским. Он был у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что сегодня президент Медведев весь день посвятил этому форуму и выступил на его пленарном заседании. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.